Название. История единственного в мире. Автор. Команда «Черного коня». Рейтинг. General. Размер. 3400 слов. Жанр. Ангст. Дисклеймер. Все принадлежит великим. Нам уже ничего не осталось. Саммари. А мне цыганка нагадала, что я скоро помру. Я не поверил, ведь я только что поправился. Вингфиг, где все по-настоящему. Вот вам подлинная история самого несчастного и самого счастливого в мире человека. Я записал, ничего не приукрашивая и не добавляя от себя, как это принято у журналистов. -1. Чудненько. Чудесненько. Кто бы еще объяснил, что со всем этим делать? Затем цыганка сплюнула и сказала: «Ну, раз ты такой особенный...» 0. Ночью немилосердно чесалась под лопатками. К утру сделалась резь. 1. «Ты не болен?» – спросил Джон за завтраком, сосредоточенно сведя морщинки у губ. Глянув на себя в зеркало, Шерлок не мог не признать за Джоном право на такие подозрения. Но ответил: «Тебе показалось». Лестрад предложил дело. Скучное, на четверть пластыря. Семейная ссора с летальным исходом для мужа и 5 годами тюрьмы для жены. Рубашка больно натирала спину. Очень больно. В туалете горсть диклофенака размазал по лопаткам. Если это и помогло, то 20 минут. В кэбе держался. Миссис Хадсон улыбнулся, когда она что-то сказала. Наверное, не впопад. Запершись в комнате, скинул пальто, рубашку. Между лопатками мучительно чесалось и драло, словно нарыв. Лег на пол. Показалось, что так будет легче. -2. В деле был замешан табор, раскинувшийся привольно в районе Нортвуда. Цыганская молодежь развлекалась, пощипывая кошельки у зазевавшихся горожан. Это никого не удивляло. Каждый кормится, как умеет. Но когда молодежь принялась за наркотики и рьяно, возмутились местные дилеры. А цыгане торговали всякой невидалью. Розовой пудрой, снежным кремовым ароматом и радужными фантазиями в комплекте. Черной и тягучей, как патока, пастой для тяжелого душного возбуждения и горячей разрядки. Какими-то фиолетовыми горошинами. Резня получилась серьезная, поскольку многие участники уже успели опробовать горошины. Никто не знал, из-за чего все началось, зато многие припоминали старуху со щербатым ртом и, черт побери, крыльями. «Торчки несчастные!» – бормотал Андерсон. «Может, и не было никакой старухи?» – задумчиво тянула Салли. Но в этот раз Шерлок был совершенно уверен – была, пусть и без крыльев. И нашлась эта старуха. Видимо, уверившись в собственной безнаказанности, она явилась на место побоища под вечер 3-го дня. «Преступников всегда тянет на места преступлений», — хмуро пояснял Шерлок. «Классика». Цыганка ему не нравилась. Он разглядывал ее иссеченное временем лицо, ее руки с длинными грязными ногтями, и на душе ему делалось тревожней с каждой минутой, хотя поводов к тому не было совершенно. «Так зачем вы все это устроили?» – терпеливо выспрашивал Лестрад, когда Шерлок продолжал расглядывать старуху.
«Что голубь устроила?» –
ласково щерилась цыганка, изображая непонимание. «Бойню эту!» – устало объяснял Лестрад. Но старуха продолжала щериться. Тогда Шерлок сообщил: «Вы в таборе, важная шишка. Это через вас организовываются поставки новых наркотиков. И вы, кажется, занимаетесь чем-то вроде подготовки новых кадров. И это был результат борьбы за власть, так? Кстати, один из убитых – ваш сын. Каково это – планировать убийство собственного ребенка?» И вот тут цыганка зашипела. 2. Джон пришел раньше положенного и забарабанил в дверь. «Шерлок, что случилось? Шерлок, ты там живой? Открой дверь!» Обуяла паника, но бездеятельная. Боль накатывала парализующими волнами. Открой, или я выломаю дверь к чертовой матери!»
«Ломай», — хотел было сказать Шерлок, но поднялся. Пол пошатывался. По шаткому полу добрался до двери и повернул ручку.
«Господи, Шерлок, ты ранен?»
«Нет, Джон, у меня...» Через какое-то время и в просветлении Шерлок осознал, что лежит на кровати, на животе, и холодный густой гель размеренно размазывают по его лопаткам. За гелем подступает онемение. Темно.
«Я не знаю, во что ты на этот раз влез, Шерлок», — бубнит темнота задернутых штор голосом Джона. «Я даже представить себе не могу, чтобы с человеком было такое. И если это был какой-то эксперимент, то я не знаю таких экспериментов».
«Что ты делаешь?»
«Мажу тебя лидокаиновой мазью. Ты знаешь, что с тобой происходит?»
«Не вызывай скорую».
«Да, насчет скорой я догадался. Так ты знаешь, что у тебя со спиной?»
«Нет». «Что?»
Джон то ли хохотнул, то ли всхлипнул. «У тебя жар, сильное воспаление в области лопаток, начинался бред. А вообще у тебя режутся крылья».
«Что?»
– слабо переспросил Шерлок, падая с какой-то высоты. «Как у младенца зубы.
Я думаю, скоро пройдет. Как только-только-только».
К утру, когда завесу прорвало, Шерлоку показалось, что он икар, сброшенный с небес. Только у икара крылья были искусственные, полный бред, а у Шерлока настоящие, живые, и они разламывались от боли. Сейчас они доставали до пояса новорожденными маховыми перьями. У подростков часто болят ноги. Слишком быстрый рост конечностей вызывает весьма неприятные ощущения. «Я не могу дать тебе еще одну таблетку. Будет передозировка, понимаешь?»
«Мне нужно в душ».
Идея с душем оказалась хороша. Горячая вода делала существование терпимее. А после Джон придумал растирать мокрые перья полотенцем. 3. К середине дня, когда явился Майкрофт, крылья уже достигали колен. Шерлок лежал обессиленный, а крылья давили.
«Джон», — говорил он, — «для того, чтобы человек мог подняться в воздух, крылья должны быть минимум в рост человека. Я не выдержу».
Джон испуганно перебирал перья и гладил по спине. Майкрофт вошел в комнату, заслоняя собой мир, и сказал:
«О, Боже!»
Он сказал так впервые в жизни, наверное.
«Я не могу думать. Совсем не могу думать!» — простонал в ответ Шерлок.
4. Если Майкрофт и полагал, что все эти доктора помогут, он ошибся. Идиоты. Они все идиоты. Они брали на анализ кровь, а крылья мяли и терзали. Предложили рентген, томографию и что-то еще. Шерлок сносил все покорно. «Это у тебя шок», — говорил Джон. Добавлял: «У меня тоже». Майкрофт ничего не говорил, но шок был и у него. Зато крылья прекратили расти. Шерлок поднялся с кровати с трудом. Они волочились по полу. Темной ночью, завернув в одеяло, Шерлока привезли в холод пустой стерильной комнаты, пронизанный голубым люминесцентным светом, и посадили на высокий операционный стол. Сиделось ему с трудом. Хорошо Джон стоял рядом, верный храбрый солдат. Все остальные стояли где-то невообразимо далеко и переговаривались шепотом. К утру, когда не хотелось ничего, только упасть и спать, а потом проснуться и увидеть, что приснилось. Один из докторов, неопрятная бородка, грязноватое обручальное кольцо, дипломы, конечно, держат на видном месте в рамочках, отделился от сбившегося в кучку белохалатного стада, сообщил:
«Поразительно и невероятно!»
Это была поразительно и невероятно ценная информация. Потом он помялся и сообщил:
«Можно бы ампутировать, но под вашу ответственность. Никогда прежде с таким не сталкивались. В благополучном исходе операции уверенными быть нельзя. Кровеносная система мистера Холмса подверглась перестройке, и сердце... Так что под вашу ответственность. Шерлок хотел было кивнуть. «Режьте!» Но Джон насупился. «Нет. Если это опасно, то нет. А я знаю, это опасно».
«Я не позволю рисковать жизнью своего брата», — веско подтвердил Майкрофт.
Шерлок хотел закричать. «Нет! Все равно режьте!» Шерлок хотел взмолиться. «Дайте мне проснуться!» Шерлок хотел шептать. «Господи, пусть это действительно окажется сном!» 5. Так Шерлок Холмс сделался уродом, готовым экспонатом для цирка или музея, но всей глубины постигшего осознать не сумел. 6. Под утро в том же одеяле Шерлока возвратили на Бейкер, пообещав оставить в покое на некоторое время.
«Я не хочу быть подопытным кроликом. Пусть их срежут к чертовой матери. Пусть их срежут!» — повторял Шерлок Джону, Майкрофту, кому-то еще, пока гуляющий по венам, кажется, димедрол или какая-то другая дрянь, не заставил его погрузиться в черноту.
Зато к вечеру детектив проснулся в кристальном осознании и ужасе.
«Джон!» – закричал он. «Джон!»
Джон подскочил из кресла и заозирался по сторонам.
«Джон! Этого ведь не может быть! Это ведь бред!»
Но нет, Джон смотрел и молчал. Тогда Шерлок окончательно поверил. Ни тяжести в плечах, ни продолжающейся занудной боли, а глазам Джона. У Джона глаза потому что стали, как у побитой собаки.
«И это нельзя отрезать?» – спросил Шерлок снова.
«Опасно. Не выдержит сердце, понимаешь?»
«А так не выдержу я», – прошептал детектив.
«Ничего. Попробуем потихоньку выжить. Да?» И Шерлок стал выживать потихоньку. 7. Через день в дверь позвонили и с порога спросили, здесь ли живет крылатый человек. Джон дверь захлопнул. Вскоре приехал озабоченный и все так же перепуганный Майкрофт и сообщил, что со дня на день соберется нормальный консилиум, и тогда станет ясно, что же делать дальше.
«Насчет цыганки?» Тут старший брат пожевал губу.
«Она исчезла. Из камеры. Несмотря на все принятые меры». К этому времени Шерлок уже рассмотрел свои новые конечности во всех подробностях и пришел к выводу, что более всего они напоминают голубиные, сизые, слегка переливчатые, а по кромке – темная траурная каемка.
«Твои люди – идиоты», – сообщил детектив, но без былого азарта. «Мне нужно осмотреть место».
И замер, крепко зажмурившись. Руки Джона успокаивающе перебирали перья. Зато крылья больше не болели. «Впрочем, я обойдусь фотографиями», – почти беззвучно добавил детектив. 8. Приговор был оглушителен, хотя и ожидаем.
«Под вашу ответственность», – сказала одно из светил, созванного и щедро оплаченного Майкрофтом консилиума. «Я бы не советовал оперировать. Вы знаете, изменения ведь продолжаются, и никто из нас не рискнет предсказать, чем все закончится. Это феноменально».
Изменения действительно шли. Шерлок истончался, сперва списывая на отсутствие аппетита, и становился больше похож
на ворона или на грача, склонив голову, сообщил Майкрофт.
«Иди к черту!» Наконец стало чуть легче. Шерлок приспособился день на 6-й. Оказалось, их можно поджимать и укладывать довольно компактно. На 8-й день Джон развернул простынь «Гардиан» и уставился на фотографию, размытые очертания крылатого человека в окне. И большими буквами.
«Знаменитый сыщик обзавелся крыльями? Дождемся ли мы вознесения?»
Джон хотел спрятать газету, но Шерлок уже успел прочитать заголовок. Уотсон кипел яростью и паникой. Шерлок взял из его бессильных рук листы, прочел статью от первого до последнего слова и вдруг, сам себе не веря, сказал.
«Это, по крайней мере, интересно. Нет, правда, Джон, это интересно. Такого со мной точно никогда еще не случалось».
9.
Но все было бравадой. Это Шерлок понял, едва переступив порог.
«Мистер Холмс, это очередной эксперимент?»
«Шерлок, скажите, это генная инженерия или механика?»
«Мистер Холмс, как вы прокомментируете?»
«Мистер Холмс, это для съемок фильма? Рекламы? Это такой ход для привлечения?»
«Что символизируют эти крылья? Какая смысловая нагрузка?»
Шерлок глядел в искаженные жадные лица. Джон пытался их, эти лица, заслонить, но в Джоне для этого всегда было слишком мало роста. Джон тянул, схватив за руку к черной машине, а Шерлок с ужасом раздумывал над тем, как он поместится в ней с этими штуками за плечами, если этим штукам вдруг взбредет в голову распахнуться. Он сцепил зубы.
«Ты все еще хочешь ехать в Ярд?» – прокричал Джон.
Шерлок уже не знал. Он не глядел в лица, он глядел в асфальт. Не помогло. Вдруг увидел мальчика лет 6, невесть как провившегося сквозь толпу. Мальчик подобрался близко, дернул за крыло и спросил.
«Дяденька, а вы летать умеете?»
Детектив отшатнулся, оставив в детской ладони свои перья. Сильная Джонова рука потянула и втащила в автомобиль. «Ну, так едем, — повторил Джон, — или возвращаемся?» Но возвратиться было немыслимо. Людское месиво за пределами автомобиля кипело. 10.
«Если это какая-то дурацкая шутка, — грозно начал Лестрад с порога, — если сегодня день дурака или что-то вроде, я попросил бы. У меня крылья отросли после общения с той старухой, — раздельно проговорил Шерлок инспектору в бледнеющее лицо. Поэтому мне нужны все материалы дела, чтобы понять, что происходит и как от этого избавиться.
Крылья подрагивали в такт словам.
«О, псих у нас теперь еще и Супермен!»
С неприязнью и зыбким недоверием сказала Донован. У каждого встречного, а встречных высыпало из кабинетов много, при виде Шерлока делалось такое лицо, будто он яростно желает протереть глаза.
«У людей не бывает крыльев», — заметил Андерсон вполголоса.
Шерлок ничего не ответил, а Джон сжал и разжал кулаки. Времени было мало. После полудня была назначена встреча с профессором Блэкхорсом, следом с доктором Мейсоном, а после еще одна томография. Беснующиеся журналисты преследовали. Так было в тот день, и в следующий, и еще через день, и еще. «Когда-нибудь это закончится», — повторял каждый вечер Джон. Но Шерлок знал, нет, не закончится. По крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не придумает, как отрезать эти штуки. 11.
Псу под хвост такая жизнь. Прятаться в доме, сидя за задернутыми шторами. Никакой работы. Форум пестрит требованиями выложить фотографии единственного в мире крылатого консультирующего детектива. Редкие мольбы о помощи тонут в общем слаженном вопле фанатичного любопытства. «Что я без моей работы? Как я должен теперь жить?» – почти кричал Шерлок Джону, Майкрофту, миссис Хадсон.
Лестрад бросал ему какие-то огрызки дел, жалкие подачки, кости голодному псу. Этого было мало. Нельзя было сесть в кресло, они мешали. Нельзя было толком принять душ, они невообразимо набухали водой. Их нужно было сушить долго и упорно, сперва растирая полотенцем, после стоя у камина. Нельзя было просто выскочить за дверь и помчаться на очередное место преступления. Единственное, чем они не мешали заниматься, была скрипка. Шерлоку казалось, он понимает теперь музыку лучше, тоньше, нежнее, острее. Скрипка, подачки от Лестрада, ненависть к крыльям и маниакальные, мучительные раздумья над делом исчезнувшей старухи. Никто не берется ампутировать крылья. Ваше сердце, мистер Холмс, теперь работает иначе. А еще есть опасность повредить вам позвоночник и оставить вас парализованным на всю жизнь. Паралича Шерлок боялся еще хлеще, чем грядущей долгой-долгой жизни с крыльями. Табор испарился в воздухе. Наверное, это случилось так. Была ночь, и они попросту исчезли. Ничего особенного. У него самого отросли за спиной эти. 12.
«Урод! Эй, крылатый урод! Перышко-то подари! А яйца ты откладываешь?»
А гнездо ты уже свил? Такую бы птичку, да на сковородку!
Свист, улюлюканье. Шерлок бежит, отчаянно запинаясь и почти падая по переулку между домами, которых просто не может существовать, с какими-то изгибающимися, извивающимися стенами мышиного цвета, без окон, без неба над головой. Только бесконечный переулок, только улюлюкающие толпы за спиной. Крылья путаются в ногах, цепляются за все, мешают, тяжелеют. Тупик. В тупике старуха. Ухмыляется во весь щербатый рот. Прибежал голубь. Исчезает. Дергают за крылья. Боль.
«Шерлок!» — голосом Джона. «Прекрати! Проснись, Шерлок!»
Со звоном разлетелся на части микроскоп. С тем же звоном полетел в стену штатив с пробиркой. Запаниковав, попытался вскочить. Но крылья бесновались. Шерлока трясло. «Шерлок, пожалуйста, успокойся!» — тихо повторял Джон. «Это был кошмар. Все в порядке. Все хорошо». Наконец отпустила. Запоздало Шерлок удивился. «Крылья ведь занимают всю комнату!»
«Нужно переехать!» — пересохшим голосом сообщил Шерлок.
«Мне нужно переехать. Я здесь не помещаюсь!» Хрустя стеклом, Джон робко приблизился. «У тебя на крыле кровь!» Это была ночь, когда 21-е светило расписалось в своем бессилии. «Кровь?» – удивился Шерлок. «Кровь. Я в душ. Дай поглядеть!» Шерлок взял на кухне большой мясницкий нож. В душевой он примерился к левому крылу и долго стоял, решаясь. В зеркале отражался какое-то незнакомое существо. Тонкокостное, с заострившимися чертами, с этими нелепыми крыльями оно вызывало подсознательную тревогу и отвращение. В дверь душевой застучали.
«Шерлок, с тобой все в порядке? Имей совесть, дай поглядеть крыло, и я лягу спать. Мне вставать на работу через 4 часа».
Потом.
«Ты там живой? Черт бы тебя побрал! Открой дверь!»
А еще позже Джон открыл дверь сам. Плечом. И, наконец, намного позже они вдвоем сидели на кафельном полу и не плакали, и не ругались. Джон забрал нож и куда-то сунул, перебирал перья, молчал. Прорвало.
«Псих! Я не знаю, как и что будет дальше, но это не выход. Нужно жить! И ты бы видел! Ты такой единственный в мире! Черт побери, это же крылья! Почему бы тебе не попробовать летать?»
«Зачем? Летать бессмысленно.
Потому что так больше никто не умеет и не будет уметь».
13. И летать тоже не получалось. Крылья не слушались.
«К черту!» — в сердцах бросал Шерлок. Он выучился грязно ругаться, поэтому добавлял что-нибудь из нового репертуара. «К черту летать!»
«Мне кажется, тут просто мало места», — задумчиво предполагал Джон. «Может, нужно уехать куда-то за город?» Крылья дергались, как руки эпилептика, топорщились, но не летели.
«Старуха словно сквозь землю провалилась», — как-то сообщил Майкрофт.
«Британское правительство пришло к таким оригинальным выводам?»
В конце концов, Шерлок привык к своим крылатым фотографиям в сети. Журналисты привыкли тоже, сенсация затрепалась, и только изредка какая-нибудь третьесортная газетенка направляла своего идиота-журналиста взять у крылатого детектива интервью. Понемногу появилась и работа. В основном кабинетная, на 1-2 пластыря, но все же работа. Раз в 3 дня, словно на каторгу, Шерлок выезжал на полигон правительственной лаборатории и там заученно махал крыльями под чутким контролем инструкторов и специалистов. Он рассказывал людям истории их жизней, спрашивал, легко ли учить тому, чего сам не умеешь. Текучесть кадров была колоссальная. Наконец он остался на полигоне один. «Как успехи сегодня?» – спрашивал Джон вечерами, помогая стирать перья в глину и грязь, большой щеткой вычесывая под горячими струями мелкие веточки, вечно застревающие между перьев.
«Почему тебе так нравится со мной возиться?» –
раздраженно выспрашивал Шерлок, но помощь принимал, самостоятельно содержать крылья в порядке он был бессилен.
«Они красивые, они такие... И ты тоже».
до чего-то важного не доставало одного шага.
Я даже летать не умею.
14. А 12 октября 2011 года в толпе зевак у Тейт Модерн Шерлок разглядел старуху. Вообще-то они с Джоном собирались ехать домой, и Отсон с соседнего сиденья выражал недовольство чем-то с его точки зрения недопустимым. Шерлок выскочил из автомобиля и побежал, расталкивая толпу локтями и крыльями. Хоть на что-то они сгодились. И добрался уже до Парк-стрит, когда, наконец, выцепил взглядом старуху за какой-то нуждой, взбегающую по пожарной лестнице кирпичного здания, а через мгновение уже стоящую на его крыше.
«Ты куда мчишь? Эй, стой, Шерлок, стой!»
Но Шерлок бежал. Тяжело дыша, отчаянно страдая от тяжести крыльев, он взбирался по лестнице к призывно улыбающейся старухе, точь-в-точь, как во сне. И как во сне обнаружил, что старухи уже нет. И сверху же стоя, на крыше, у всех на виду, расставив крылья, наверное, снизу снимают на камеры и скоро выставят ролики на Ютубе под веселую музыку, увидел, что вот он внизу, Джон, а за спиной у Джона мужчина с ножом примеривается. Шерлок сделал шаг с крыши. Эпилог. Я быстро записываю в блокнот. «И что, вот так он и научился летать?» «Так и научился», – кивает, легко улыбаясь, Джон Уотсон. «Вы не представляете, какого страху я натерпелся. Я же твердо знал, Шерлок летать не умеет. А тут...» «А что же старуха? Он ее поймал?» «Старуха? Нет, он про нее забыл. И больше никогда не вспоминал. И я стараюсь не вспоминать. Есть загадки, которые лучше не пытаться разгадать. Я ей даже благодарен в некотором роде. Он сейчас, этот год, счастлив. А вы?» «Я?» – еще легче улыбается. «Ну и я, разумеется. Я не решаюсь писать дальше, карандашом вырисовываю на полях зигзаги. Простите, я должен спросить, иначе мне просто не оплатят статью. В каких вы с ним отношениях?» Он не злится и не пробует выставить меня за порог, терпеливо сообщает. «Я же вам уже ответил, мы с ним счастливы. Знаете, он летает ранним утром. Если вы возвратитесь в Лондон не вечерним, а утренним поездом, то совершенно точно сумеете сделать фотографии, за которые вам заплатят». Я киваю, не очень хорошо понимая. Еще у него есть скрипка и работа. Работы в последнее время много. Знаете, мы с ним даже пару раз выезжали в Чичестер, делали там сенсацию. Но тамошние полицейские, конечно, твердолобы. «А как же люди? Местные жители?»
«Привыкли. Сканирование завершено».
«Он ведь каждый...» «Еще у него есть скрипка и работа. Работы в последнее время много. Знаете, мы с ним даже пару раз выезжали в Чичестер, делали там сенсацию. Но тамошние полицейские, конечно, твердолобы». «А как же люди, местные жители?» «Привыкли. Он ведь каждое утро летает. А уж когда все друг друга знают... Хотя, ну да, он всегда считал людей идиотами. В некоторые моменты он, конечно, ощущает себя не таким, как все, мягко заканчиваю я.
Уродом. Я ощущаю себя уродом, сообщают из-за спины. Джон, что у нас делает этот журналист?
Пьет чай, Шерлок. Разве ты не видишь? Я оборачиваюсь. На единственном в мире консультирующем крылатом детективе зеленая футболка со смайлом. Смайл улыбается, а детектив нет. Я жду. Сейчас меня будут выгонять. Возможно, даже спускать с лестницы.
«Расслабьтесь», — говорит он без улыбки. «У меня не хватило бы никаких кулаков на вашу братью. Хотите фотографировать? Фотографируйте. Я понимаю, вам срочно нужны деньги. Ваша девушка спит и видит, как вы венчаетесь. А что до уродов? Одаренность, знаете ли, это такое уродство? Тоже. У меня их получается комплект».
Садится на ковер у ног доктора Джона Уотсона. Тот запускает пальцы в перья совершенно привычным жестом. «Этого я фотографировать не стану, даже если бы фото стоило шикарного круиза с Джесс на двоих».